Библия сказала, там Господь услышал, что процесс сотворения Вселенной приостановился из-за несогласованности действия его энергии, составляющих Махасатву. В творении Господа ни в чем нет недостатка. Потенциально в нем присутствует вся энергия. Однако до тех пор, пока воля Господа не соединит их, творение не будет развиваться. Только сам Господь способен снова привести в движение остановившееся в своем развитии творение. Прочитаем еще один текст. Каласанджнам тада девам бабуча тим урукрама триявим шати тантванам ганам югапат авишат. Тогда Верховный Всемогущий Господь вместе с богиней Кали, его внешней энергией, которая соединяет между собой различные элементы творения, вошел одновременно 23 материальных элемента. Комментарий Шрилы Прабхупады. В творении насчитывается 23 материальных элемента. Совокупная материальная энергия, ложное эго, звук, осязаемость, форма, вкус, запах, земля, вода, огонь, воздух, небо, глаза, уши, нос, язык, кожа, руки, ноги, анус, гениталии, речь и ум. Время соединяет их и в назначенный срок вновь разъединяет. Таким образом, время является энергией Господа. И эта энергия действует определенным образом, повинуясь воле Господа. Эту энергию называют Кали. И олицетворением ее является темнокожая богиня разрушения, которой поклоняются главным образом люди, находящиеся в материальном мире под влиянием гуны тьмы или невежества. В одном из ведических гимнов, гимнов процесса, о котором говорится в данном стихе, описан следующим образом. Энергия, действующая как материальная природа и состоящая из 23 элементов, не является первой причиной творения. Господь входит в эти элементы и воздействует на них своей энергией, которую именуют Кали. Этот принцип признают все ведические писания. В Брахма-самхите сказано: «Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, изначальной личности Бога, в форме одной из своих частей, полной экспансии Махавишну. Он входит в материальную природу, затем в образе Гарбхадакашая Вишну и каждую из материальных вселенных, а после этого в образе Кширадакашая Вишну возникает, проникает во все элементы, в том числе и в каждом атоме материи. Подобная форма Господа в мироздании, подобная форма Господа в мироздании нет числа. Они находятся во всех вселенных и внутри каждого атома. Это подтверждает Бхагавад-гита Арджуна. Тебе незачем знать о моих бесчисленных энергиях и многообразных проявлениях их деятельности. В форме одной из своих частей, полной экспансии параматмы и сферы души, я вхожу в материальный космос, проникая во все вселенные, во все составляющие элементы. Так создается этот мир. За чудесными проявлениями материальной природы стоит Господь Кришна, и потому он является первопричиной всего сущего или высшей причиной всех причин. Ришувача ити та самсва шактянам сатинам исамитя сах асамитя сах прасупта локатантранам нишанья гатим ишвара. Ришмадри сказал: «Так Господь услышал, что процесс сотворения Вселенной приостановился из-за несогласованности действия Его энергии, сотворяющих Махастатву. Тогда Верховный Всемогущий Господь вместе с богиней Кали, Его внешней энергией, которая соединяет между собой различные элементы творения, вошел одновременно 23 материальных элемента». Песня 3, глава 6, текст 1. Сотворение вселенской формы. Необычный стих, потому что Здесь перечисляются материальные элементы, 23 материальных элемента, но Верховный Господь и богиня Кали не входят в число в эти элементы. Внешняя энергия не входит в число. Интересно. То есть составляющие махат-таттвы, и они не проявлены, пока их не коснется две энергии, внутренняя и внешняя. Махат-таттва, она представляет нечто неопределенное. Махат-таттва. Ни материя, ни дух. И дух, и материя. Что-то среднее между этим. Это какой-то материал, просто материал, из которого затем будет происходить творение. Творение из этих двух организующих энергий. Высшей души и кали, внешней энергии. Она также имеет самостоятельное бытие, как здесь говорится. Материальная природа имеет самостоятельное бытие. Не является частью творения, скорее является организующей силой творения, и она входит в число личных слуг Господа, Вишну, что он вместе с ней творит. Иногда говорят, что он творит вместе в образе Господа Шивы и другие. Также, значит, он тоже причастен к этому. Иногда Господу Шиву приписываются те же самые качества, свойства, что и Вишну. В том смысле, что между ними практически никакой разницы нет. Очень сложно ее увидеть, особенно для джива-таттвы, то есть, ну, для нас с вами. Шива-таттва и вишну-таттва, они почти не различные. Но все же есть разница. Выпадает пример, понятный для всех. Такая же разница, как между молоком и йогуртом. Собственно, это другой молочный продукт, но все же они отличаются друг от друга. Йогурт, он производная от молока, но все же тоже не молоко. Вот такие сравнения даются, чтобы иметь какое-то представление о вишну-таттве и шива-таттве. Да. Итак, материальное творение, оно состоит из различных элементов, которые требуют организации. И в соответствии с этим есть два вида творения, то, что описывает Бхагавата. За пределами Бхагаватам нам не открывается ничего больше этого. Может быть, и знаний больше, чем это. Говорят, полубогов знаний больше, подробнее. Поэтому они могут управлять стихиями, управлять материальными элементами. Нам труднее, у нас нет такого достаточного разума, чтобы охватить такие знания. Но принцип мы также знаем такой же. Полубоги, они являются этой организующей силой также, они подчиняются богине Кали все, она над ними стоит, выше их. Наступает пантеон полубогов позже, когда уже все сотворено на самом деле. Когда все сотворено, и обычно в этом случае, когда все сотворено в материальном мире, невежество всегда берет верх со временем. Так устроен материальный мир. И это означает, что великие демоны появляются, великие личности, которые угрожают власти полубогов и организации Вселенной духовной, как это предписано свыше, воле Бога препятствует. И тогда возникает Дурга, согласно молитвам полубогов, она проявляет себя как самое могущественное воплощение всех сил полубогов. Она во 100 крат сильнее, чем все полубоги вместе взятые, говорится. Она властительница этого мира, собственно говоря, она есть та самая материальная энергия, она убивает любого демона. Она иногда вступает в такие битвы, в которые даже Индра не решается вступить. Богиня Кали – ужасный образ для демонов, и есть прекрасный образ для Шивы, для супруга. Ее изображают обычно в очень таком страшном виде в Индии, большей частью Кали – это высунутый язык, это кровь, черепа, оружие, восьмирукая Кали. Ужасный вид, принимает кровавые жертвы. Это для демонов, ее окружают в этом случае призраки и духи, которые эти жертвы принимают от ее имени. Сама она не принимает кровавых жертв, как описывается, она в сатвагуне находится, она на самом деле трансцендентна. Это внутренняя энергия Кришны, на самом деле, личная. И они вместе действуют, и иногда говорят, Шива также действует как отражение Вишну Лакшми в материальной вселенной, они держатся как Шива и Дурга. Сложный вопрос, на самом деле. Ачинтья, пхеда, пхеда, таттва. Во всем есть единство и различие. И такие личности, как Шива, они очень тонко отличаются от Господа Вишну. Сложно уловить момент. Сам же Господь Шива в материальном мире, это отражение Вишну, он не умиротворен, видя материальную природу. Сам Вишну не смотрит на материальную природу. В йога-нидре находится. Поскольку он не смотрит на нее, даже открыв глаза, он не смотрит на нее. Что если он посмотрит, она превратится в духовную энергию. Его взгляда достаточно, она не сможет быть просто материальной природой. Это как тьма, свет включается, тьмы нет. Вишну не смотрит, то Шива иногда смотрит на материальную природу. Когда он смотрит на материальную природу, первое, что он чувствует, гнев. Это естественно. Если вы посмотрите духовными глазами на материальную природу, вы сразу увидите, что это чудовищный образ жизни. Это просто полное невежество. Этому не должно быть места в творении Господа. Вы почувствуете таким образом себя, что нельзя находиться в таком невежестве. Это не полноценное существование. Зачем все это нужно? Как это может видеть человек, наделенный сознанием Кришны? Он не согласен со всем. Он будет проповедовать, будет объяснять людям, где истина, где что. Но любые жертвы могут пойти, потому что это неправильно. Он не сможет смириться. И Господь Шива, такой великий преданный, когда он исходит из Брахмы, видит материальную вселенную, первое, что он начинает гневаться. Не умиротворен совсем. Не так, как Вишну умиротворен. И тогда Господь Брахма говорит, что тебе нет места. На самом деле, я тебе не могу отнести никакого места в творении Господа. Ты все разрушишь. Ты трансцендентный, твой гнев трансцендентный. И здесь нет такого места, где бы ты был удовлетворен. Поэтому, пожалуйста, садись и медитируй на Всевышнего. Успокойся. То есть нужно успокоиться. Не созерцай материю, ты будешь гневаться. Созерцай в себе сверхдушу. И Господь Шива постоянно находится в созерцании сверхдуши. Неотрывно практически. Но в конце творения он выйдет из медитации. И он, конечно, разгневается на шутку. Это необходимо для разрушения Вселенной. Он разрушит этот мир. Очень могущественная личность. Он разрушит творение Господа, то, которое поддерживает сам Господь, как описывается в этом стихе. Все составляющие этого мира, они поддерживаются Вишну. Вишну — это первичное творение. Первичное творение означает, что есть первые элементы, которые здесь перечисляются. Они существуют вместе. Может быть, вы замечали, что они вместе существуют в определенном порядке. Махататва — это некоторый суп, смешение всех элементов. Нечто среднее, смесь. И очень трудно понять. Она не объясняется. Невозможно. Там нет разнообразия. Например, как эти элементы можно разложить на части, и они самостоятельно могут существовать. Земля самостоятельно существует, вода самостоятельно существует, как стихия. Их можно различать. В махататве нет различий. Это некая субстанция, которая так описывается. Махат — великая татва сущность, больше ничего. Откуда берет начало материальная природа, формируется там. Но когда Господь входит с материальной энергией, они приобретают индивидуальные черты, эти стихии. Все это одна и та же махат. Нет между ними разницы. Но она становится разнообразной. Вот это разнообразие поддерживается вишну-татвой. Все это материя в разных качествах. Вот это разнообразие качеств мы видим вишну с вами, на самом деле. Таким косвенным образом. Эти землю и воду, что это? Это вишну в разных состояниях, в разных настроениях. Солнце, луну — это вишну в разных настроениях. Или мы иногда говорим Брахма в разных настроениях, что иногда он тоже, как вторичный творец, это делает непосредственно. Настроение Брахма отражается на творении. То, что он творит, это его различные настроения. Также можно видеть Господа. Как гопи видят вокруг мира Вриндавана, подобным образом. Как в сказке они олицетворяют все, наделяют душой луну, месяц, деревья, ветер. В русских сказках тоже это есть, они разговаривают. И настроение Кришны Радхарани — это изначальное настроение всех миров. Из их настроения все это исходит. Просто из их воли, желания, или вкуса, или отношений. То есть, ну, так или иначе, настроение, скажем. Когда Кришна входит в лес Вриндавана, то лес включает его, и он просыпается, начинает цвести на глазах, например. И сочится мед с ветвей деревьев. Просто потому, что они видят Кришну. Если Кришна уходит, они цветы опадают, как бы дерево засыпает. Они реагируют. Это настроение Господа. И вот это творение называется. Как художник, он творит разные настроения картин. Это настроение. Не просто мазки. Настроение, умонастроение. Повар творит что-то на кухне. Это тоже умонастроение, но переносится. Или мы говорим, что вот это умонастроение. Так, также в творении мы знаем, что есть творец. И этот мир — это его настроение. Изначального настроения — это Рада и Кришна. Мы изучаем изначальную причину творения. Это отношение любви. И мы видим, что в этом мире именно Любовь, она имеет ценность единственную. Это причина всего этой жизни. Человек ищет здесь любовь. Это и причина. Косвенная, не прямая, потому что прямой любви мы здесь не ощущаем. Мы лишь отражаем любовь. Какую-то часть мы отраженной любви, и мы ищем чего-то большего. И мы ищем Раду и Кришну, изначальную любовь в этом мире. Но в этом мире эта любовь является скрытой. Они входят внутрь материальных элементов, с дургой смешивается. Духовное с материальным настроением смешивается вместе. Задача дурги создавать крепость для чувственных наслаждений. Так, этот мир подобен крепости, скрытой от Брахма Джоти, это герметическая вселенная, заполненная водой. Также в этом мире люди пытаются найти прибежище, строить какие-то города, или дома, или страны, границы. То есть это называется дурга. Мы строим какие-то условия, создаем для того, чтобы заниматься чувственными наслаждениями. И постепенно человек хочет это делать больше, больше и больше, развиваться в этом направлении. Вот в западных странах мы видим, что законы меняются в эту сторону в течение времени. Они хотят создать цивилизацию, где можно все практически, ну, кроме насилия, где есть все равно какая-то граница. И вот она еще толком не установлена, не знают, где эта граница, когда чувство наслаждения приходит в насилие. Некоторые власти решают это в России и в мире. Это самый важный вопрос для управления. Чувства наслаждения, они могут стать опасными в какой-то момент. Честно, становятся агрессивными по отношению к людям, если у него слишком много камы, похоти. Становятся агрессивными, опасными. И поэтому они должны выяснить, где же эта граница опасности, где она начинается и где она заканчивается, до какой степени можем позволить чувственное наслаждение. И они тогда знают, что если это просто делать бесконтрольно, мир превратится в неуправляемую систему. Тогда они пытаются это найти место этим чувственным наслаждением. Как вот, Кали не мог распространиться на все государство, но Парикша сказал, я тебе отведу место, чтобы ты не беспокоил других, ты можешь скрыться в этом месте для вот своих дел, темных дел. Ты не контролируешь чувства, хорошо. Тогда сделаем такие места соответствующие, где можно это делать. Но ты не можешь иметь влияние на весь мир. И вот называется дурга. Дурга, вот это место, которое закрытое от других для чувственного наслаждения. Это дурга, где обычно это нельзя, но в том месте это можно делать. Вот это материальный мир, который позволяет вот в этом месте исполнять такие желания, которые в духовном мире никто не позволит себе сделать. То есть так, в сознание Кришны мы приходим и видим, что нужно выйти из дурги, из крепости чувственных наслаждений, из этих тайных грехов скрытых, нужно выйти на свет, общаться с преданными, давать обеты публично, регулирующие принципы не нарушать, то есть открыть дургу, открыть ворота, чтобы проник свет туда какой-то, чтобы нам было стыдно, чтобы мы видели, что это плохо, что люди подтверждают, Кришна подтверждает, Писание подтверждает, что это плохо, найти подтверждение, убедиться, решиться, и наконец натворяются силы, душа пробуждает. Мы так открываемся, разоблачаем себя, позволяем себя разоблачить вот в этой дурге. И человек создает такие внешние формы, чтобы убедить других, что он правильно живет. Правильно живет. Они делают обычно в материальном мире. Благочестивую деятельность они на показ совершают обычным образом, а греховную скрывают, чтобы убедить других, что я в полном порядке, тем не менее. Это, ну, там есть у меня личные дела свои, я их не открываю никому, у каждого это есть, но я, посмотрите, я делаю вот такие хорошие вещи для других. Я хотя бы показываю, делаю. Не подаю плохого примера. Вот такой этикет, такая культура материального, скрытие грехов, держать их при себе. Но веды говорят, что это лицемерие. В Бхагавад-гите говорится, что если человек внешне отрекся от объекта чувств, но он думает о них, то как раз это приводит к обману. Вот этот момент приводит к лицемерию, а самообману, а затем к лжи откровенной. И откровенная ложь, когда человек подменяет ценности своим поведением. Как сейчас мы видим, религиозный мир, он не живет в мире. Очень острые отношения с православием сейчас у нас в западной части России. Здесь они слабее, в Дальнем Востоке почему-то не такие сильные. Или в Улан-Удэ они вообще их не видно. Там буддизм очень сильно развит, там кругом эти дацаны, Будда, местная религия. А вот в определенной части России, в центральной, они очень сильны, могучны, власть имеют. Они борются за превосходство. Вот эта борьба выдается за религиозность. Вот эта борьба внешней силы выдается за их преданность, за их религиозность. Но это легче драться, чем укротить свои чувства. Мы были в одной церкви катакомбной. Это тоже православная церковь, называется катакомбная. Не слышал об этом раньше, но мы проезжали где-то в Ростове. И водитель, он заезжал туда, он раньше был знаком с этими людьми, монахами, монашками, священником. Большой храм очень большой, заброшенный. У них мало средств, денег, он такой плохо выглядит. Кругом территория простая, такая деревенская, практически города нет, ни поселка нет, несколько домов, и кругом такая красивая местность, лесистая, трава, луга, ну, такие ростовские места. Я сказал, хотите, мы зайдем, посмотрим храм. Говорит, это катакомная православная церковь. Я не слышал, мы пошли. Один из нас был в Тхоте Брахмачария, был Варахадев, хороший проповедник. И мы вошли в храм. Он на самом деле был закрыт на замок, никого не было вообще. Там ни души, все травой поросло вокруг. И рядом были дома, и наш родитель пошел, он знает некоторых, пошел туда, к священнику. Священник дал ему ключи. Мы сами открыли церковь, вошли туда. Все было просто, неталантливой рукой нарисованы иконы, кто как может там поддерживают. Было видно, что это как бы их энтузиазм, их вера, просто там нет такой, знаете, вот, выставочных каких-то экспонатов культурных, на которые можно, значит, впечатление попасть. Там все просто, их обычная любовь к Христу. И мы были там какое-то время, вошел священник, куда-нибудь одевался, и увидел одного в тхоте, в шафране. И спросил, кто, что, и стал интересоваться. Я смотрел иконы в это время. И Варахадев разговаривал около часа с ним спокойно. И этот священник так был счастлив, слышать все это. Оказывается, катакомная церковь, это церковь отлученная, отколовшаяся от основной линии православных, от того, чтобы связываться с политикой. Они не хотят сниматься с политикой, быть под руководством властей. Вот. Они просто хотят служить Иисусу, читать молитвы. Подпольная церковь, неофициальная. Но они считаются православными на самом деле. Тоже было православие одно, вот оно раскололось когда-то. Те же самые традиции. Единственное их различие, что они не хотят смешиваться с политикой, вообще никакой власти, даже никакой властям не иметь. Просто жить как отшельники и молиться. И вот этот маленький момент, смотрите, когда люди не подменяют ценности, вы видите, что разницы между религиями нет, как Прабхупада говорил. Это сейчас трудно понять. В мире борьбы между ними трудно это понять практически, но вот в этом моменте моего опыта я это понял, хорошо увидел, что войдя вот в эту церковь с этими людьми, которые не имеют отношения ни к деньгам, ни к власти, ни к славе, но видишь, что разницы нет. Все, что он слышал, он просто радовался. Все, что он говорил, мы тоже радовались. Он обнимался с нами, он приглашал в дом сразу же. Пойдем, сейчас там сделаем пироги. Там несколько монашек, какие-то монахов, там несколько, у них огороды какие-то, вот так они живут, обычно простой жизнью. И храм у них есть, им больше ничего не нужно. Но мы сказали, мы торопимся, мы, собственно, на секунду вот заехали, вот, спасибо большое. И они побежали там на огород, эти люди, вырывать там какие-то овощи на машину. Навстречу еще матушка ехала на машине, кто, откуда, да вот гости, да, куда же вы, да не отпустим, да заезжайте. Вот в таком духе все, по-человечески. Это понятно, да? Понятно. Но когда ценности подменяются, вот так они могут подмениться. Религии не понимают друг друга, хотя это не должно быть так, это противоестественно. Если Бог один, то все понятно. Мы признаем Иисуса и Мухаммеда. Все это нужно, это реальность. Это нужно принимать. В чем же противоречие? Противоречие возникает из-за того, что люди подменяют ценности, они хотят быть более святыми, чем другие, например. Есть такая тенденция, да, превосходство. Это материальное сознание может примешиваться в нашу практику, и мы иногда хотим тоже с кем-то соперничать в преданности. Этого не стоит обычно делать, хотя это естественно между равными преданными, что они как-то немножко соперничают, по-дружески допускается. Но конкуренция не допускается, мы не можем вредить друг другу в этом плане. Или подменять ценности. Как? Я не очень успешен в Харе Кришна мантре. Нет привязанности к святому имени. Хорошо, да. Но как мне стать известным, как мне стать сильным при этом в глазах других? Я могу стать борцом за сознание Кришны. Могу начать драться с какими-то людьми за сознание Кришны. И в всяком случае мнение я создам такое, что этот человек, смотрите, он какой он преданный, кто-то может сказать. Есть такая работа у Равиндра Сорока Прабху, которая это описывает очень подробно, целый семинар очень подробно, как работает этот принцип скрытности и подмены ценностей. И то есть необходимо разоблачить вот эту дургу, вот эту крепость, которую мы создаем в уме, для того, чтобы скрывать свои какие-то материальные желания, материальные мысли, в тайне носить их где-то. Вот эта дурга должна быть разрушена, как гневом Господа Шивы. Когда Вишну открывает глаза, это уже Шива. Что Вишну не смотрит на наши грехи, он умиротворен, он в йога-нидре, он в сердце находится, но он не воспринимает их так, как это видит Господь Шива, например. Если Господь Шива гневается, он уничтожает, открывает третий глаз, уничтожает. При этом он не просто уничтожает, он очищает живое существо полностью и приводит его к изначальному положению снова. То есть фактически это как освобожденная душа получается. Кто-то погибает от гнева Господа Шивы. И так он разрушает Вселенную, и, конечно же, много очищается, когда Господь Шива разрушает Вселенную. Живые существа, имеющие опыт разрушения Вселенной, они в следующем творении, они более послушны воле Господа становятся. То есть обычно одна кальпа, вот эта жизнь Брамы, достаточно, чтобы уйти к Богу. Но иногда недостаточно, 2-3 кальпы живое существо живет. Переживая несколько раз разрушение Вселенной, так или иначе. Это старые-старые дживы, называются, которые не удовлетворены ничем в этом мире. Ни райскими планетами, ни средними, нигде. Не видят смысла существования. Не хотят работать, не хотят учиться. Смысла не видят в этом. Они интересуются непонятно чем. Если вы спросите, что хотите, не знаю. Что будешь делать, понятия не имею. Есть такие люди. Есть другие люди, которые именно эти ценности, они сильно привлекаются карьерой, деньгами, положением в обществе, они сильно это ценят. Думают, вот-вот мой путь, я тут чего-то добьюсь, чего-то достигну. Это молодые дживы. И иногда такие дживы, по милости чистых преданных, приходят в сознание Кришны, тоже хотят сделать карьеру, какую-то карьеру. И по милости Господа, читание это позволяется. Не думайте, что это не позволяется. Можешь делать карьеру, пожалуйста, но с одним условием, что вы примете большую ответственность. Примите большую ответственность. Так же, как если какой-то преданный он не дает покоя никому, то можно принять саньясу. Как Господь же успокоит. Да? В исконе так делают. Если преданный имеет проблемы здесь, его повышают, что он больше ответственности примет. Он успокаивает. Повышают ответственность. В материальном мире сбрасывает, если он причаяется, сбрасывает вниз, то здесь поднимают вверх, наоборот. Это милость Господа читает. То есть ответственность увеличивается. И тогда нагружена ответственность, и человек начинает думать больше о других, забывает о своих амбициях, о своих личных планах. Они как постепенно очищаются, растворяются. Можно так сделать. Если человек ответственный, наделенный какой-то какими-то талантами, знаниями, то можно это использовать. Даже если у него есть какие-то ложные амбиции. Можно занять их служением Кришне. Сюда никто не приходит чистым преданным сейчас, в данном случае, если касается нас, обычных преданных, исходных. Мы не пришли сюда чистым преданным. Нам нужно подниматься. Подниматься, занимая свои материальные желания, мысли, способности. И, конечно же, поскольку они сначала материальные, мы причиняем беспокойство друг другу. Подозревая недостатки преданности всех по чуть-чуть. Находя недостатки, эти есть, как мы видим. Того мотива, того скрытые мотивы, тот тоже у него амбиции на самом деле. Так преданные могут видеть. Но это преданные видят, у них третий глаз открыт. А материалисты ничего не видят. Они сюда придут, ну, какие-то святые здесь, все одинаковые, все на одном уровне. Или Уттама Тхикари, они такие энтузиасты, чистые, преданные просто. Ну, то есть они действуют как чистые преданные. Хотя там причина амбиции могут быть. Материально, но действуют они как чистые преданные. Это счастье, здорово, прекрасно. Это уже можно принять. То есть такая как бы снисходительность. Это сочетание энергии Господа и дурги. Господь очень снисходителен на самом деле. Он понимает положение живого существа. Особенно милостивы его представители, когда приходят в этот мир. Понимают волю Господа, они еще более милостивы становятся. А преданные начинающие, они еще более милостивы к материалистам становятся. Эта милость, она увеличивается. Можете думать, что вы не милостивы, но вы очень милостивы, когда проповедуете своим родственникам, друзьям, заботитесь о них, чтобы они стали тоже преданными, жить им спокойно не даете. Это, собственно, милость так проявляется еще. от неопытных преданных. Такая милость, что старший говорит, лучше не проповедуй. Но нет, они должны проповедовать все равно. Должны. То есть они хорошо понимают друг друга. Даже если они дерутся там в семье, это нормально для них, для их семьи. Это их вопрос личный. То есть мы даже можем не вмешиваться особо туда. То есть иногда это как раз и помогает, когда родственники дерутся друг с другом за сознание Кришны, это быстро проясняет отношения. Мы этого не говорим, что это нужно делать, мы говорим, что это семейные дела, а так бывает в семье. Для семьи это, в общем, приемлемая вещь. Но если вы деретесь на улицах с прохожими, что они книги не покупают, это хуже гораздо. Если вы с отцом деретесь, что он не понимает сознание Кришны, или с ребенком, это еще более-менее можно понять, или с женой. Но на улице, конечно, мы должны по-другому себя вести. Но это милость. Даже когда вы злитесь на кого-то, что он такой тупой, корми, так вот оскорбительно думаете, все равно это милость так проявляется. Просто она проявляется через нас пока, такой инструмент. Не очень совершенный, но она проливается. Мы уже хотим что-то сделать хорошее, но вот эти тупые люди не понимают. Нас это раздражает. Потому что еще не можем контролировать чувства. Но со временем вы увидите, чувства перейдут в умиротворение. Вы обретете качество Вишну, не будете слишком смотреть на эту материю, на материю. Будете глазами видеть что-то другое, больше душу, на душу смотреть. Но сам процесс сознания Кришны вдохновляет тем, что человек сразу понимает, что он душа, вот это озаряет его. Душа попадает под власть киртана и начинает ощущать свою душу. О, факт, душа есть, я чувствую это, я рождаюсь заново, все, начинается преданное служение. И он вдохновлен, я душа, вечная душа, смерти нет, у него столько сил, чтобы что-то совершить хорошее для духовного учителя. А затем через 5-8 лет он прозревает и понимает, что он на самом деле не душа, а сплошные анархии. Вот, вот что начинает думать преданный, более старший, забывает про душу таким. То есть он видит свои недостатки. Это, с одной стороны, его уже квалификация, его опыт, его продвижение, разум более тонкий. С другой стороны, он еще не зрелый, потому что он придает слишком большое значение анартхам, больше, чем душе. Это должно быть, я теперь понял, кто я. Я сплошная анартха вообще. Я никакая не душа, я не служу Кришне, я то, я это. Он начинает отрицать себя вот, в таком состоянии сознания, в таком настроении. И начинает думать об анартхах, говорить только об анартхах, о том, какие недостатки бывают. И сколько у нас недостатков. Вот эта анартха катха, она опасна. Она не является лекарством, это лишь диагноз. Это путают иногда преданные с лекарством. Что если мы сейчас укажем на анартхи, все поймут. Никто ничего не поймет. Это невозможно. Нужно не только поставить диагноз, нужно назначить еще лечение. А лечение я душа, слуга Бога и Кришна катха. Нужно продолжать вот эту Кришна катху, которую мы слышали, мы поняли, мы вдохновились. Вот это вдохновение мы сохраним. Если не будешь слишком углубляться в анартхакатху, в свои недостатки, чужие недостатки. Хотя это правда, недостатки есть. Но практика заключается, как врачебная практика, не в том, чтобы указать на болезнь, а дать лечение. Приходите к врачу, говорите, ну как, доктор, что у меня? О, у вас вот список болезней, все, идите. Я выполнил свою службу, я вам указал на болезнь. Теперь идите, сами думайте, что с этим делать. Теперь-то вы должны точно вылечиться, я же сказал, какие у вас болезни. Нет, а я не знаю, как лечиться. У меня есть гордость, я понимаю, да, но что с ней делать? У меня есть жадность, а что с ней делать? Я при всех своих усилиях не способен просто взять и перестать быть жадным. Ладно, я согласен, не буду жадным, а каким я буду, я не знаю. Даже этого не знаю, каким я должен быть. Мне нужно как-то быть кем-то. Хотя бы уж быть нужно, ладно уж жадным, но быть кем-то. А если не жадным, то я не знаю, кем быть. Каким быть? Нет опыта, я забыл себя. Кем я должен стать, как я должен быть не жадным? Что я должен делать? Всем все раздавать, что ли? Так я все потеряю. То есть мы не можем понять, как применить на практике все эти наставления, как быть смиренным, как быть добрым, как проповедовать и прочее. У нас есть уже другой опыт, другие мнения. Если буду слишком добрым, плохо, слишком смиренным, плохо, слишком гордым, плохо, каким же быть, я запутался. Это называется Кришна Катха, каким быть решает Кришна. Мы его частички, и он вдохновляющая сила. Он сила, которая занимает служение душу, наши желания. И слушая Кришне, они проявляются спонтанно. Как я слышал, Вайди Бхакти и Рагануга Бхакти, они не так иногда, как давно, что из Вайди Бхакти возникает Рагануга Бхакти. Нет такой последовательности. Не так это. Из Садана Бхакти не возникает Рагануга Бхакти. Неправильно это. Говорят авторитеты, что эти два пути идут параллельно. Садхана Бхакти и Рагануга Бхакти параллельно могут быть даже независимы друг от друга в каком-то смысле слова. И есть пример Пингалы, Шримад Бхагаватам. Проститутка Пингала, описывается ее работа. Она стоит на пороге дома и смотрит, кто пройдет из мужчин, кто зайдет в гости. Но в этот день никто не приходит. Ладно, это ушел, плохой человек. Вот этот лучший человек, он точно есть деньги, он нормально, он зайдет сюда, заплатит мне. Но он тоже прошел мимо. И в конце концов, когда этот день был неудачный, и все проходили мимо, она подумала, а зачем мне все это нужно вообще? Обойдусь сегодня без работы. И в этом состоянии отречения она все поняла в одну секунду. Всю свою жизнь бессмысленную. Она поняла, что с Верховным Господом она никогда не установила отношения. Смотрите. Она не совершала никакой садхана бхакти. Но в какой-то момент она, благодаря вот этому моменту отречения, вдруг прозрела. И жизнь изменилась. Вот такой пример Бхагаваты. И бывает наоборот, когда человек всю жизнь занимается садхана бхакти, но не достигает чистого преданного служения. Мы же это обсуждаем. Есть садхана бхакти, усилия. И еще важен мотив. Мотив – это спонтанная жизнь. Спонтанность, что я вот хочу Кришну. И все, начинается спонтанное преданное служение. Просто от того, что я очень хочу быть в сознании Кришны, хочу обрести любовь к Богу. Все. А оно идет параллельно. Они могут быть зависимы друг от друга в том смысле, что садхана очищает. Но она очищает, но мы можем снова загрязняться. Это известная практика. Поэтому может ничего не меняться. Даже через миллионы лет, говорится, можно не достичь чистого преданного служения, повторяя Хари Кришна мантру с оскорблениями. Если мы совершаем такие ошибки, не следим за мотивами, то есть мотив это уже нечто спонтанное. Если вы выходите на улицу распространять книги, вы не можете там руководствоваться правилами предписания слишком много. Вы не знаете, что это за человек, что он скажет, как отреагирует, вы не знаете, что вы скажете в следующую секунду. Это спонтанный процесс. Просто из-за вашего желания распространить книгу начинается спонтанная деятельность. Также в сознании Кришны, слушая Кришну, развивается желание слушать Кришну, начинается спонтанная деятельность. Садхана необходимо, чтобы просто подготовить правильную платформу, почву для развития этой Рагануга Бхакти. Но так не получается, что она исходит из садхана бхакти. Нет. Это лишь вспомогательная вещь. Так же, как знание, отречение. Многие думают, что знание, отречение порождают бхакти. Пропагандируют чистое заблуждение. Бхакти независимо ни от знания, ни от отречения. А зачем они нужны? Они сопутствуют бхакти. Поэтому есть надежда, что если я приобретаю знание, развиваю отречение, то, может быть, я и бхакти смогу пригласить. Это просто уже желание, только желание. Не каких-то усилий внешних, внутренние усилия, спонтанные усилия, просто порыв души называется, стремление к Богу. Этим мы заражаемся только от преданных. У материалистов нет этого стремления к Богу, хотя и знания, отречения не развивают, науки, деятельность, но порыва к Богу внутреннего нет, этого импульса спонтанного. А у преданных есть у всех рагануга в сердце. Спонтанный порыв к Богу, они хотят служить, хотят свою жизнь посвятить. Они говорят о Прабхупаде, духовном учителе, о Кришне с великой преданностью. Вот этот порыв, и он зажигает нас совершать садхана бхакти, который поможет нам вот в этом порыве, удержать этот порыв. Значит, чтобы не было так, полет курицы. Курица, она не может летать далеко слишком, но она тоже птица. Она живет в курятнике. Ну, может быть, если она очень постарается, она может через забор перемахнуть, и все. И пробежать какое-то расстояние. Но она живет в курятнике поэтому. И весь мир ее в курятнике, и там за курятником она видит какую-то деревню. Ну, большой мир она видит. Для нее это огромное пространство, познание. Но каждую весну ласточки прилетают. И там дерево около курятника, они там садятся вот, и обсуждают юг, знаете, там моря всякие. И курицы слушают об этом. Ой, какие чудеса, они говорят. Неужели там где-то такой юг есть? Я никогда не видела то, что они говорят. Это моря южные там и прочее. Другой климат, другие птицы, другая жизнь. И они так вдохновили эту курицу своей катхой, что у нее спонтанный порыв, значит, рагануга произвел. Ласточки улетели, оставив курицу в курятнике, и она решила, все, покончено. Лечу на юг. Так, разбегаюсь, отойдите все. Все петухи, все цыплята в стороны. Расправила крылья, разбежалась и фур-фур-фур-фур-фур-фур. На забор залетела все-таки. Спрыгнула на ту сторону и побежала на юг. Пробежала аж через дорогу, добежала аж до самого сада деревенского, и там видела самого садовника, который ее обратно палкой загнал в клетку. Но курица была просто в шоке, она такого в жизни не видела. Оказывается, дорога, за дорогой сад, и в саду садовники. Она стала всем рассказывать в курятнике, я была на юге. Я видела этот сад за дорогой, понимаете, там сад есть. А в саду сам садовник меня встретил. А как же моря, спросили другие курицы. Как же другие птицы, другой климат. Это все ложь. Ласточки врут. Я видела на юге садовник, сад, больше ничего. Это спонтанный порыв. И чтобы удержать этот порыв, чтобы обрести крылья, нужна сада на бахте. Чтобы мы не садились снова на то же самое место. То есть мы делаем... Это нужна садана. Мы чувствуем, что наш порыв, его нужно беречь, вот этот порыв бхакти, с растения бхакти, нужно беречь садану усилиями. Вот просто мы держим на этом уровне, чтобы не снижать, а только поднимать. Это труд, большой труд. Взращивать. Это серьезная садана, серьезное усилие взращивать бхакти, беречь. Растет она по другим причинам совсем. Но садана поддерживает этот рост, защищает его. А затем человек уже действует по другим мотивам. Не при помощи усилий внешних садханы, а при помощи самого вкуса преданного служения. Это уже даже не та же самая садхана, о которой мы сейчас говорим. Она становится уже не садханой, не усилием, не аскезой, а чем-то естественным и приятным для нас. Как вкусная пища, как свежий воздух, скажем. Очень хорошо мангала арати. Мы знаем, почему это хорошо. Это уже не становится аскезой. Не назовете это какой-то аскезой. Это естественно, скажите, встать, омыться, пойти на службу, сразу же в храм. Так и должно быть, это естественно. Что в этом есть вкус, экстаз. Это становится причиной этой практики. А затем на последнем этапе преданного служения преданный действует из чистой любви, Прабхупада говорит. Это завершающая стадия процесса. И в этом случае, когда он действует и из любви, нет ни одной материальной причины, чтобы совершал преданное служение. Не существует ни одной материальной причины. Сначала материальная причина нужна, чтобы нам не упасть снова. Мы боимся упасть снова в майю, поэтому мы хотим где-то вот спрятаться, создать другую дургу, может быть, это как ашрам какой-то или храм, это тоже какая-то дурга помогает нам. Скрыться не для чувственных, а от чувственных наслаждений. Для преданного служения. Мы так строим, мы боимся. Но позже мы станем сильнее, испытывая вкус или любовь к Богу. И такие преданные, как Шрила Прабхупада, они могут выйти из Вриндавана в материальный мир, в Америку, и распространить сознание Кришны. Такое могущество, такая сила. Потому что они непосредственно общаются с Господом. Духовный учитель черпает этот экстаз из океана блаженства, говорится. Есть связь с Богом. Бхакти-йога. Живет с Кришной. И так важно понять, что Кришна источник материальных миров тоже. Здесь это описывается, что без Кришны, без Вишну, эти формы не смогут существовать, это разнообразие не будет, будет махататва, здесь невозможно будет существовать, обладая формой. Если мы хотим обладать формой, мы должны применять эту форму. Применять, и мы видим, что она очень хорошо применима, эта форма. Мы рождаемся, имеем форму, и уже для этой формы есть все, воздух, чтобы дышать, смотрите, все создано. Вода, чтобы пить, земля, чтобы ходить, это связано вместе. Органы чувств и объекты чувств создаются одновременно. Без Господа это невозможно. Если я думаю, что это эволюционировало постепенно, что сначала появилась земля, потом появились ноги. Непонятно почему, что по земле ходить. То есть с позиции эволюции вот такое развитие, материя так развивалась. От мертвой до органической. Сначала земля, потом ноги появились. Сначала вода, потом плавники появились. Нет, плавники и вода одновременно существуют. Как принцип. Так же, как вы делаете задумку какой-то модели, вы одновременно уже учитываете все. Это процесс творения. Изначально процесс творения он учел все эти обстоятельства. Формы жизни и среда, в которой они обитают, одновременно создаются. Например, солнце и глаз, они как одно целое рассматриваются в творении. Свет и глаз. С точки зрения физики это разные вещи. Но с точки зрения творения это вещи очень связаны, верно же? Потому что без солнца, без света глаз не видит. Поэтому они вместе создаются. Так же, как Электричество уже есть, проводник уже есть, и вы можете эти вещи творить, соединять их каким-то образом, добиваться какого-то. Но уже одновременно все это есть создано. И Брахма, он творит в этом мире, уже получив материал от Вишну, от Кришны, Махататву. Брахма, он получает материал изначальный и творит вторичное творение. Из того, что из этих первых элементов, которые уже сотворены Всевышним, он начинает творить детали. Что когда он начинает творить Вселенную, получив знания от Вишну, все получается прекрасно, да, он может это делать. Он чувствует, что у него есть потенция, он творец, он действует, работает. Но его собственное творение на глазах у него разваливается снова, распадается. Что-то вроде того, как мы берем песок, начинаем строить замок, но он рассыпается. Тогда нужно связующий материал искать. Как ученые искали вот этот цемент и песок, связующий материал. Найти такой, значит, чтобы жидкий камень сделать, заливаешь, потом он каменеет. Раньше не было такого материала. Они его открыли в какой-то момент времени. Ну, в современном мире. Раньше это было тоже. Но современная технология. В какой-то момент времени, в прошлом или позапрошлом веке, не открыли такой вот этот цемент. Сам по себе он тоже рассыпается без песка. Песок без цемента тоже рассыпается. Но вместе они образуют камень. Вот такое сочетание они нашли. И вот таким образом для материального творения тоже необходимо связующее, потому что это просто махат, татва, сущность бесформенная, она не обладает формой, поэтому она и рассыпается. Как вода не обладает формой, но если вы в другом состоянии эту воду в лед превратите, вы можете придать ей форму, видите, то есть есть возможность. Даже воздуху можно придать форму в воздушном шарике. То есть это уже творчество, как это сделать. Также Господь Брахма молится снова Вишну второй раз. Первый раз, когда не знает вообще, что делать и кто он, получив знание, творит, он молится еще раз. Он просит Господа войти в творение в его и поддерживать его. Поддерживающие функции, ни одно живое существо не имеет такой поддерживающей функции, что поддерживает свое творение. Вишну поддерживает. Вишну. Если мы хотим развивать сознание Кришны, мы должны искать опору Вишну. Вишну поддержит нашу духовную жизнь, он сможет поддержать. Это единственная поддерживающая причина, потому что мы общаемся с Богом, общаемся с Вишну, с Кришной, и поэтому, пока мы это делаем, наша духовная жизнь всегда будет поддерживаться. Просто избегая оскорблений, воспевайте Хари Кришны, у вас никогда не будет никаких проблем. Это просто. Так просто. Имена Вишну, никаких оскорблений, и вы достигаете цели. Обязательно. Никогда не падаете, у вас не будет слишком серьезных препятствий на пути духовной жизни, не будет серьезных проблем никогда, если мы избегаем 10 оскорблений и повторяем внимательно Хари Кришна мантру. Все, на месте. Но это трудная задача. Ладно, повторять мы еще научились, хорошо, 16 кругов. Но как избегать оскорблений? Тут нужен интеллект, нужен опыт. Мы еще не так развиты, но есть уступка. Неосознанные оскорбления прощаются, невольные оскорбления не обладают большой силой. Но вот то, что мы уже понимаем, все равно будьте осторожны, контролируйте свои чувства. Не оскорбляйте преданных за их внешние недостатки, дурные привычки, которые они принесли из материального мира, конечно же, не из духовной жизни. Собственно говоря, мы с вами обсуждаем только примеси к духовной жизни. Саму духовную жизнь мы редко обсуждаем. Сама духовная жизнь – это любовь к Богу. Обычно парамахамсы могут на эти темы круглые сутки. Начинающие преданные долго не могут о любви к Богу, но они очень долго могут видеть о недостатках, о примесях. А сама духовная жизнь, она проста, она не сложна. Ее не нужно анализировать как анартха, она не анализируется вообще. Не поддается анализу, потому что она цельная. И нельзя разложить на 24 материальных элемента душу. Она неделима. И нельзя поддаться анализу санхи. То мы не можем также обсуждать душу, как тело. А тело, материальные привычки, их можно обсуждать, они разнообразны, их можно расчленять, находить причину, источник, что от чего исходит. Сначала появляется желание к обладать материей, из обладания возникает желание применять насилие, из желания насилия применять возникает желание господства над другими, и из желания господства развиваются все демонические качества. Вот, например, можно анализировать это всю жизнь. Это подробно, 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 подробно. Но если мы решили покончить с этим, вообще не нужно об этом говорить. Нужно просто служить Кришне. Избегать 10 оскорблений, воспевать святое имя, служить Кришне. Этого достаточно. Поэтому, поскольку мы не обсуждаем глубоко все эти политические проблемы страны, экономические проблемы страны, не участвуем в голосовании, в выборах, активно преданные, как правило, не участвуют. Нас критикуют за то, что мы уходим от жизни. Вот только за этой причиной. Но мы сосредоточены на Кришне. Мы не уходим от духовной жизни, от вечной жизни. Мы как раз заняты настоящим делом. А это мы просто не считаем стоящим обсуждения. Веды не описывают подробно век Кали. Какие будут проблемы, знаете, это была бы такая катхаба анартха, захватывающая. Может быть, кто-то из преданных напишет это, какой-то анализ вот, нынешней ситуации Кали-юги. Это будет интересная книга для материалистов. Преданные они это просто называют океан проблем, Кали-юга. Одним словом, Кали-юга. Что-то начинаете говорить, а это все Кали-юга. Это все понятно. Она везде одинаковая. Она во все проникает, там проникает, вот туда. Вот что об этом говорить? Давайте говорить о Кришне, и Кали-юга уходит. И когда она уходит, тем более говорить не нужно. То есть мы как бы заменяем вещи плохие хорошими вещами, потому что говорим о хорошем, думаем о хорошем, делаем хорошие вещи. Поэтому это нормально, что при этом могут быть не сконцентрированы на материальных проблемах слишком много. То есть на это можно в более или менее степени прикрывать глаза, говорит. Нейтралитет некоторые соблюдают, снисходительность. Все люди сейчас приходят с плохим характером сознания Кришны. Почти все. С плохим рождением. С плохим общением. Бхактивинода Тхакура об этом говорит. Это как раз проблема. Плохое рождение – это проблема в Кали-югу. Плохое общение – плохие качества. Вот почему так трудно практиковать сознание Кришны. Рождение тоже имеет значение, которое мы получаем от родителей. Это может быть препятствием. То есть некоторые трудности создавать. Трудности. Но сама духовная жизнь не зависит ни от чего, это нужно тоже понять со временем. Ни от чего не зависит. Можно принять даже эти условия. Дайте суфи. Их считают мусульманами. Нет, не мусульмане, я узнал недавно. Это не ислам, ни к исламу не относится. Но они выглядят как мусульмане. И живут в мире ислама. На самом деле это была брахманическая культура. Они воспевали святое имя, танцевали. У них такие же принципы, как у нас. Собственно говоря, практика идентичная. С суфиями. Это очень интересно. В строгих принципах также. Это была брахманическая культура, но в мире ислама им запретили делать эти вещи. Они должны подчиниться традиции ислама. И главный суфий сказал им, что нужно делать. Вы должны принять внешнюю культуру ислама, но в сердце должны быть преданы. Так, как вы преданы. Вот это называется суфизм. Что есть? Какая практика? Такие вещи возможны. Это внешне вы можете принять культуру ислама. Внешне делать то же самое, что они не будут успокоиться. Но свое сердце оставьте какое-нибудь. Это независимо от вас. Но это требует большого мужества, большой решимости, хорошего интеллекта и преданности требует, чтобы осуществить такую задачу. Ну, в нашем случае уже легче. Мы существуем, нам не нужно так уж прям маскироваться под материалистов. Мы можем ходить в хоте, можем воспевать, можем проводить харинамы, все уже гораздо лучше, намного, чем раньше, наверное, будет еще лучше. Есть Дурга и есть Господь, два вот этих фактора. Они не противоречат друг другу, как в нашем случае. Между ними противоречий нет. Между волей Господа и Дургой нет противоречий. Но у нас есть противоречие, либо Дурга, либо Господь. Мы должны выбрать кого-то. Либо материальная энергия, либо Господь. Мы перед выбором стоим. У Господа нет никаких проблем ни с кем. Ни с какой его энергией. Все в его власти находится, так или иначе. Все это прекрасно организовывает Всевышний Господь. Но мы должны быть очень разборчивы в плане общения с его энергиями. Они имеют разные задачи, разные качества. С Дургой мы должны общаться непосредственно. А непосредственно общаться с Господом, который контролирует Дургу. Тогда нам материальная природа не навредит. Мы хотим напрямую общаться с Дургой, то это навредит духовной жизни. Харе Кришна. Харе Кришна. Какие вот вопросы, пожалуйста.
Раз вы упомянули про суфиев, и в связи с этим вопрос возникает. То есть буквально вчера, по-моему, мы обсуждали такой вопрос, что все что-то чистое нужно защищать. И мы видим, что Шрила Прабхупада принес не просто трансцендентное знание в западный мир, да? А многие люди восхищались тем, что он принес, кроме трансцендентного знания, культуру. То есть он не просто принес это знание и как бы оставил его, он принес культуру, которая, собственно говоря, защищает это знание. То есть поэтому в наших храмах мы носим тхоти сари и так далее. То есть это часть культуры, по сути. Вот, и культура здесь необходима. Возникает вопрос вот с этими суфиями. Как повлияло на них то, что они приняли вот эту внешнюю культуру, не совсем благоприятную, может быть, для их духовного развития вообще? Как вот вы считаете, как это повлияло? И как вообще влияет культура та или иная? И насколько она важна для нас? Вот. Вот эта культура. Потому что часто, вернее, сейчас вот я был в Индии, возник такой вопрос, тоже мы обсуждали на лекции, там даже возник вопрос. Один преданный бенгальский увидел харинаму, и там, знаете, вот этот джамбу, барабан африканский. Я его спросил, как тебе это? Он сказал, все, мы хотим распространять бенгальскую культуру, а не африканскую. Вот. И меня немножко это задело, потому что я никогда не думал, что я участвую в распространении бенгальской культуры. Вот. Я всегда считал, что это сознание Кришны, это немножко трансцендентное. Бхакти Прикаш много раз прокомментировал, что, конечно, бенгальская культура на 80% сейчас материальная, вот, но в целом культура нужна, и это мы распространяем трансцендентную вайшнавскую культуру. Вот. И тем не менее возникают часто такие, знаете, вопросы, спорные моменты. Например, в частности, здесь в храме мы иногда, когда проходит праздник, руководство храма, ну, в общем-то, все это понятно, говорят, что нужно участвовать в омовении могут только преданные вайшнавской одежде. И часто, много лет я наблюдаю, что это отсеивает добрую половину мужчин, а женщины делают хитро, они одевают какую-нибудь там косыночку, там, и под видом вайшнавской одежды совершают эти участки. И поэтому где эта грань, так сказать, и как культура в этом плане как бы помогает или наоборот? Сложный такой вопрос.
Согласна, да. Сложный вопрос, согласно месту, времени, обстоятельств, бывает трудно решить. Вот трудно решить. Согласно месту, времени, обстоятельствам. А тут нужен разум. Разум преданных как раз требуется сейчас, чтобы устанавливать такие правила в разных местах. Скажем, в Бенгале, или в России, или в Хабаровске непосредственно. Потому что разум личности отвечает за данное место. А есть критические обстоятельства. Например, когда Хираньякашипу захватил Вселенную, то все мудрецы, они приняли его культуру. Они воспевали славу Хираньякашипу. Поспевали. Даже Нарада Муни в хоре пел там. Но поскольку Нарада Муни велик, на него это не влияло никак. Он стал трансцендентным. Но он принял, подчинялся этому всему. И вайшнавы они скрывали. Сам Хираньякашипу говорил об этом учителям Шанди Амарки. Что будьте внимательны, вайшнавы сейчас скрываются, не переодеваются. Они под разным видом могут проникнуть. И очевидно, они уже передали моему сыну знания вот под скрытом виде. Вот, будьте внимательны. Они говорят, нет, мы внимательны, никто не проникает. Мы как раз этим занимаемся. Не знаем, откуда он получил. Он с рождения такое. То есть вопрос исследовался там, Бхагаватам. Хираньякашипу думал об этом. Каким образом он получил знания? Потому что не было вообще ни одного человека, даже под видом вайшнавы. Все вайшнавы были, скрывались. Они действовали как преданные Хираньякашипу. Все видели. Вот пример, как с суфиями, потому что в то время ислам, он убивал другие религии. Просто уничтожал, истреблял людей. И они должны были сделать этот выход на шлейф, что они внешне будут выполнять все их ритуалы, выглядеть так же, но в сердце не предадут свои идеалы никогда. То есть суфи, они остались до сих пор, мы видим, очень сильными, на самом деле. Суфи, где проявляются, они в принципах очень твердые люди. Вот таким образом они воспитали в себе вот эту преданность, независимо от обстоятельств. И что касается нас, то у кого-то есть больше возможностей, скажем, внешних, для того, чтобы практиковать культуру именно сознания Кришны, внешне тоже быть преданным. Но у многих преданных нет такой возможности, согласно их семьям имеется. В семьях бывают очень демоничные родственники, крайне резко относятся, агрессивно могут относиться. Я знаю много таких случаев, я езжу и слышу эти вещи. В этом случае опять тот же самый вопрос возникает, как быть? Да, нужно внешне принять, внешне, но внутренне идеалы свои сохранить. Вот это, опять же, этот принцип предлагается. Опять же, так сказать, выход такой внутренний, внутренний преданность. Вот что важно. И неизвестно, что еще более эффективно работает. Вот видите, потому что в Бенгалии, скажем, до сих пор культура она есть. Но без ИСКОН Бенгалия бы не развивалась, например. А ИСКОН уже скрывался, это Россия, тоже от КГБ убегала, там в подполье все находилось где-то. И вот это дало интенсивный рост как раз преданности, как в случае с суфиями или, скажем, вот с движением Хари Кришна. 30 лет, смотрите, сколько перемен в России. Невероятные, это фантастика. Какие перемены в обществе из-за влияния движения. А все потому, что мы должны были думать о внутреннем, что более важно, чем даже жертвуя внешними вещами. И все же внешние вещи, они также важны. Это не для того, чтобы пренебрегать им. Это согласно месту, времени, обстоятельствам. Господь как личность понимает нас очень хорошо. Все люди, которые не учитывают место, время, обстоятельства, называются фанатиками. Написано, делай все. Неважно, кто и что вокруг, то, что скажет. Это фанатизм. Это такая решимость глупая, может быть, иногда, разрушительная. Они обычно, такие люди, они встречаются с серьезными препятствиями и терпят поражение в какой-то момент времени. И думают, а она неприменима, эта культура здесь. То есть две крайности. Либо я все ее применю, либо я вообще ее не применяю. Люди более гибкого склада, мягкого, интеллектуального, такого, значит, духовного склада, они находят какую-то возможность быть грешным всегда, найдут в любых обстоятельствах. Например, согласно психологии, например, вы потерпели полный крах. Ну, внешние обстоятельства вы победили, скажем, все. Как в Алмате. Землю отобрали, дома разрушили, все, никакие компенсации, ничего, все, миллионы долларов потеряли. Ничего нет. Крах. Первое, что вы чувствуете, депрессия. Ну, понятно, психологически понятно. Депрессия, нежелание ничего делать, потеря веры, энтузиазма, может быть, у преданных. Это серьезный процесс, мы видели это все. Нужна была помощь, проповедь, собираться там, общаться с преданными, как-то поддерживать их. Затем вы начинаете принимать ситуацию. Ну да, уже так случилось все. Ну, надо принять. И вы начинаете понимать причину, ну почему это случилось так, начинаете понимать шире. Как только принимаете ситуацию эту, начинаете видеть новые возможности. Вот какая интересная вещь. То есть это гибкость называется. Вот ручей туда не пустили, он наполняется, наполняется, сознание какие-то, потек дальше. В другую сторону. Ну так иначе он найдет дорогу. Это бхакти. Вот в этом материальном мире Кришна, он управляет нашим бхакти таким образом, создавая ситуацию. Преграды такие кажущиеся. Нет. Но таким образом мы именно развитие, мы наполняемся сознанием Кришны. Внутреннее более важно. Но это означает, что при малейшей возможности мы культуру эту заполняем, вот эту пустоту материальной культуры, духовной культуры. А твоем ума и какой-то участок, если нам удается отвоевать, мы его заполним духовной культурой. Как, например, после Беговой появилось Ленинградское шоссе, вот до сих пор там еще этот участок стоит, пока строится храм. Божества будут там же еще, на Ленинградке. Гектар земли. И поскольку православные подняли шум, узнали об этом проекте, хотели его зарубить, и зарубили, собственно говоря, то было указание от GBC, не ходить в чиновской одежде туда, то есть скрыться, никаких признаков, просто заходить, там программы петь внутри. Но это не скрыть шило в мешке, если это киртаны каждый день, вы не скроете никак, конечно. Там шатающиеся преданные, если они в таких одеждах, понятно, что они какие-то странные люди вообще, наполняются все странными вещами. Если там все постоянно руки моют, там лужи эти образовываются, и все, и кухня там работает, понятно, что даже если вы не поете, вы все равно себя обнаружите. Но когда Раданат с вами узнал об этом, его спросили, он сказал, не надо скрываться, на этой территории должен заполнить ее, Кришна Лэнд сделать. Это ваша территория. Здесь вы должны говорить, Кришна, независимо от результата, поскольку это наша территория. Закон, мы должны заполнить ее культурой сознания Кришны. Они так стали делать, и 10 тысяч человек на Джанмаштами, большие пандалы. Столько доброжелателей, столько людей заинтересованы, сразу пошло развитие. Даже кто-то из властей стал говорить, симпатизировать, защищать нас. Начались интересные события, просто потому, что мы показали сознание Кришны по полному праву этому. То есть люди видели, что у нас есть право, и мы можем это делать. Если у нас нет прав официально, люди могут нас осудить, что они как беззаконно действуют, как захватчики, скажем, да. То есть вот тут нужен разум, лично на местах, каждому преданному, кто ответственен за это, как применить в этой ситуации сознание Кришны. Вот это требуется от нас уже. Учитывать место, время, обстоятельства. Но в принципе ясно, что можем делать и так, и как угодно. Мы универсалы. Можем под прикрытием майи, можем без прикрытия майи. То есть в этом наш опыт и квалификация. Всегда будет сознание Кришны, при любых обстоятельствах. Помните этот пример, когда мальчик присоединился в Токио к киртанам? По-моему, рассказывал про Бхагавадгиту с вами этот пример. Он присоединился на харинаме, глухонемой. И всю харинаму шел, хлопал в ладоши, как и все, и так же прыгал. Он не слышал ничего. Глухонемой. Не мог ни говорить мантру, ни слышать мантру. И ходил на всех харинам, потом стал ходить в храм, есть просад. Он преданный. И тогда, когда он рассказал об этом, мы были удивлены и спросили, а как же он будет практиковать, какая у него возможность вообще? Согласно ведам, у всех есть возможность практиковать преданность, даже у червей. Так написано в Бхагаватам. Даже у животных. Как же этот человек может практиковать? Говорит, есть такое предписание, оказывается. Можно расстилать харинаму, написанную ткань, и кататься вот так. 16 кругов прокатываться. 16 кругов прокатываться. Ну, не знаю, 16 или 16, но так вот прокатываться. Это равносильно воспевание будет для него. Для него это будет равносильно воспевание. Для нас нет, у нас есть язык, есть уши, нам это не подходит. Мы не можем мошенничать. А вот для него это нормально. Он будет в полном экстазе это делать. Здесь, возможно, даже для глухонемых ведь. Осязание остается здесь, можете так вот кататься. Да, просад. Просад есть. Какие-то вибрации, они все равно проникают на кожу, он чувствует их. От киртана. Экстаз он чувствует все равно, иначе он не ходил бы за харинавой.
Могли бы вы объяснить, в чем заключается суть практики саджана бхакти? То есть важна именно механическая сторона, там вовремя встать, лечь, или есть какая-то внутренняя?
То и другое важно сейчас. Саддана Бхакти, ее суть главная в чистоте. Сатва. Быть чистым. Внешне и внутренне. Вот это для этого Саддана Бхакти нужно. Вот главное.
В чем заключается внутренняя сторона?
Внутренняя чистота означает, что вы рано утром идете к алтарю после омовения. Внешняя чистота омовения, чистой одежды вы одели, а затем чистота внутреннего ума. Идете к алтарю. День начинается с того, что вы общаетесь с божествами, с именем, с песнями, баджанами. А духовность вы вспоминаете, это очищает ум. Это очищает, просто очищает ум. Но это духовная практика. Но вы ее используете как средство очищения. И средство, и цель одинаковы. Потом можете продолжать всю жизнь. И в начале, до совершенства, будете делать то же самое, но уже как духовную практику. Как из чувства привязанности к гуру, к божествам. А начало, вы знаете, это будет очищение. Вы будете всегда в хорошей форме, соблюдая саддхану бхакти, вы будете всегда сильным, чистым.
А вот вы сказали в начале лекции, что Вишну он всегда пребывает в его мире. Да? То есть, опять же, исходя из этого фильма, Вишну Пуран, он как бы как-то действует, меняет свои, он воплощается. Переживает, да, общается с Лакшми.
Это образ Вишну.
Нет, это не план.
И в нашем понимании он спит йога-нидре, но в то же время он общается. Как этому удается? Одновременно и общаться, и быть в йога-нидре. Но это же Господь Вишну. Мы бы так не смогли, конечно, быть. И спать, и общаться одновременно. Хотя Расикананда такой был преданный, великий. Он повторял свою джапу ночью во сне, в своей круге. Вот мы и не можем так быть. Мы должны проснуться для этого. У него, он был занят днем, столько служений было, что он ночью, когда засыпал 64 круга мантры, как за ночь повторял, 6 часов, там 5-6 часов, он 64 круга мантры просыпался и снова к обязанности. Значит, он мог видеть. Но раз Расикананда может, то уж Вишну точно может. Можно это понять и так, что он не смотрит на материальную энергию. Не смотрит. Даже когда действует в этом мире, он не смотрит.
Следит только за своими преданными, да?
Он видит по-другому весь мир. Весь по-другому. По-другому. Вишну видит по-другому. Не так, как мы. Без материального желания вообще.
А у него просто о каком Вишну идет речь? Потому что есть Каран Дакашая Вишну, который однажды бросает взгляд и оживляет материальную природу. Есть Гарба Дакашая Вишну, который тоже возлежит на водах океана, внутри каждой вселенной. Есть Кшира Дакашая.
Кшира Дакашая Вишну.
То есть речь идет о Кшира Дакашая.
Спит Гарба Дакашая Вишну.
Да, потому что...
А Кшира Дакашая действует.
Он, Кшира Дакашая Вишну, он, говорится, наблюдает и дозволяет. И именуется Параматма. Вот, наверное, о нем речь идет, когда...
Источник воплощения Кшира Дакашая.
Да, да.
Если он воплощается здесь, так Кшира Дакашая. А Гарба Дакашая так и спит. Все одновременно он и спит, и спит, и... Но это он один все видит.
И он свидетель всего.
Их не три, он все равно один.
Понятно, понятно. Но в этой ипостаси он свидетель и как бы...
В разной ипостаси.
Кажется, что он участник.
А еще вопрос о том, что есть старые уже души, да? есть только и могут быть среди нас такие души.
Ну вот они сидят. Старые души.
Ну, это, наверное, образно
сказано,
да?
Образно. Относительно материального мира. Что давно здесь.
Давно.
То
есть мы все эти люди.
Ну, конечно, но мы, как минимум вот здесь уже эту Маха-югу. Сатья-юги мы уже давно. Мы бы не дошли до Кали-юги. Мы же не пришли из духовного мира сразу в Кали-югу. Это невозможно. Мы уже давно здесь. Мы до Кали-юги аж до самой добрались. Это нужно было снизу вообще, с самых животных и низших форм, до человеческого, с человеческого еще до Кали-юги добраться. А мы уже, знаете, странники давнишние.
Омовение только для инициированных, то есть некоторые бедные, вот они
недовольные, не инициированные. Но инициированные довольны, наверное. Инициированные, они, наверное, очень довольны, что это престижно. Подняли вы выше, видите, этот процесс. Все захотят быть инициированными. Видимо, об этом задача, задумка Кришны. Это хорошо, что какие-то различия должны быть между инициированными и неинициированными в правах. Ну, хоть небольшие должны быть. Как признак уважения, что им позволяется больше возможности дает. А дважды инициированным еще больше. Трижды еще больше. А четырежды вообще все, что.
Слушай, в начале лекции вы говорили, когда в процессе творения, это же там материальный мир, а потом появляется демон. Вы сказали такую фразу, что там он всегда побеждает. Вот. А ну, тоже из моих лекций вообще я думала, что на благо. Она выше, и если мы будем ее практиковать, даже независимо от. Допустим, наших даже, ну, и дело в чистоте, и ум в чистоте, и все, то рано или поздно благо все равно должно победить. И даже когда поставить на земле, то благость всегда побеждает. Ну, почему-то.
Благость никогда не побеждает. Она побеждает только потому, что Вишну вмешивается. Знаете почему? Зло всегда сильнее добра. И причина есть. Это говорит Дурьотхана, Шакуни. Или Шакуни Дурьотхане объясняет, в чем, говорит, наше могущество. Пандавы благочестивые, говорит, в этом их и недостаток. Они никогда не нарушат закона. Они ограничены законом. А мы можем нарушить закон, мы сильнее поэтому. В этом сила невежества. В оскорблениях, в беззаконии. То, что никогда не допустит блага. Поэтому возможности у беззакония больше получается. Поэтому оно всегда побеждает. Если бы Вишну не вмешивался, не было бы никаких шансов. Но если бы Вишну поддержит этот мир, то добро побеждает, как бы. Благодаря Вишну. Сама благость, она проигрывает здесь. Она смешана с низшими гунами, и она деградирует. Если мы с вами не воспевали Хари Кришну, мы не могли бы совершать садхана бхакти без Кришны, без Вишну. Попробуйте рано утро вставать без практики духовной. Каждое утро, полчетвертого. И сидеть просто, ждать, когда надо. Без практики. Это было бы невозможно. Люди не могут это, они видят бессмыслица какая-то. Что вы так рано встаете, они в шоке. Это такая практика, и мы тоже должны не обойтись. Давайте разберемся, не сразу с этим. Я так сразу не могу, не готова. Но если есть духовная практика, вы понимаете, это нормально. Есть поддерживающая сила у вас. Кришна должен быть, Кришна. А иначе никак не получается.
Их работа заставляет нас рано вставать, обязанность какая-то. Возникает, они тоже могут рано вставать.
Аргументом от Бакулы, палкой. Тогда они понимают. Когда есть как-то очень срочная неотложная необходимость. Тогда да. Но так подняться и быть счастливым рано утром, о, проснулся, знаете, так рано, и счастье. Нет, это не счастье. Если вы рано утром просыпаетесь, то это не счастье для материалиста. С утра они выбегают на работу, все недовольны, все. Все немножко раздраженные, злые, недовольны, бегут на работу. Хотят мир преобразить, сделать его к лучшему. Куча несчастных людей, миллионы людей выбегают с утра на работу, чтобы мы сейчас мир сделаем лучше. А если он с утра песни поет, понятно, что он еще с вечера просто не протрезвел. Причины такой нет утром, чтобы радоваться. Только Кришна это сумасшедший, с утра прыгают, танцуют, это нужно быть идиотом. Нас так и называли в Дивноморске, там же были еще гостиницы вокруг. А мы Мангаларати там, микрофоны там. Люди просто в ярости были, говорят, как это можно вообще, это идиотизм, это что за в такое время петь, танцевать? Что за шум, они что, наркоманы, что ли? Они не могли понять, как в такое время можно петь танцевать. Без Кришны это чудовищная практика. С точки зрения христианства это вообще невозможно никак оценить, понять, что они творят. Представьте, собирается масса греховных людей и перед Божествами их пляшут. Пляшут. Откровенно. Прыгают, пляшут. Богохульство. Вы же, наверное, покаяться, а вы танцуете и смеетесь, радуетесь перед Божеством. Чего вы радуетесь? Вы все грешники. Это богохульство. Они ничего не могут понять в этом. Мир глазами, мир Хари Кришна глазами других людей. Интересно был бы сюжет, знаете. Однажды так промедитировал, я был потрясен. Впервые в жизни, это было в Екатеринбурге. Там двухэтажный был детский сад у нас. Мы арендовали, внизу была алтарная комната, вверху были офисы, гурукула, внизу также был ашрам рамачарьев, ну, то есть все нормально. И сделали такой вход красивый, с козырьком сделали, и табличку черную с золотом. Духовная ведическая школа, гурукула. Все там было очень официально, очень красиво представлено внешне. Дверь, все, забор здесь, садик был хороший, все мы сделали. И внутри. Я рассказываю. Заходит новый человек, читает. Ведическая духовная школа детская. Вот мне надо туда. Я говорю, слышу. Насчет ребенка поговорить. Открывает дверь. И заходит. И там такой лестничный пролет двухэтажный сразу видно. И с него свисают тхоти. Гамчи на перилах, калупины. Не знаю, что делать, дальше возвращается назад и читает снова духовное, ведическое, ну, идет глубже, значит, проходит глубже, и там, как в «Мастере Маргарите», проходит такой Брамачари в гамче, не глядя на него, плавно, босиком, может, зима, тут бетонные полы, он так спокойно, слышно, не глядя на посетителя, проходит в гамче, мимо, так проплывает образ такой, человек снова возвращается к табличке в уме. Все-таки я уверен, что я читал. И там гардероб написано. Это такая, значит, окно. Окно такое большое, гардероб. И там гардеробщик сидит. Он сидит за стойкой. У него наушники, глаза отсутствующие. Перед ним тарелка, ложкой он ест. Он скучно, покрыл, мы знаем, Кришнагатха, он слушает, человек не понимает, что с ним вообще. Это гардеробщик, он ест, он так со вкусом вообще устроился, там у него чапати, там все остальное, кичи. У него лекция одновременно, он в полном экстазе, но ему никакого дела нет для этого человека. И человек пытается спросить у кого-то, где здесь вот офис? Наконец кто-то выходит, что-то хотели, да, офис, я вот где-то, это на второй этаж поднимем. Второй этаж, есть, понятно, он успокаивается. Но на втором этаже было все нормально, на первом что-то там не другое. Он поднимается на второй этаж, вдоль этих всех тхоти, свешает со второго этажа именно. Открывает дверь, и зовут президента. Зима, прохладно довольно-таки, бетонные полы, выходит президент. Босиком, в тонком таком прозрачном тхоте, там голые ноги, завернутый в чадар, вот так закутанный, дрожащий, кашляет постоянно, говорит, я вас слушаю. И кашляет. Может быть, мне уже не стоит говорить, я пойду, извините, я, может, в другой раз приду. Ничего не понимает. А снизу там «Гауранга!» кто-то кричит. Куда вы попадаете, вы ничего не понимаете. Первый раз слышите. Мир Хари Кришна глазами людей. Обратите на это внимание. И при этом так настолько забывают об этом, ну так трансцендентные, что им нужно напоминать гамчи, пожалуйста, не увешивайте вот тут прям сока, например. Не ходите в гамчах перед людьми, перед новыми. И когда они приходят, обратите на них внимание, посадите куда-то. Они, а какая-то джива пришла, а, ну пришла она. Свобода выбора, пришла, ушла, она сама решает. Мы не вмешиваемся в эти вещи, у нас своя практика. Поэтому мы думаем, у нас департамент приема гостей, так все тяжело, департамент приема гостей, знаете, департамент высушивания гам, чему организация такая сложная очень. Все должно быть просто. Она просто учит место и обстоятельства учит. Каждый. Чтобы не заорганизовываться вот так слишком. То, что нужно понимать, если вы видите, вы сразу должны понимать, в каком состоянии человека, вы чувствуете ваши обязанности, просто потому что вы смотрите на него. Просто чувствуете ответственность, что вы увидели. Значит, вы должны что-то уже, каждый должен знать. Это сознание, конечно. Значит, мы обладаем знаниями большими, но еще место, время, обстоятельства. Так написано в Махабхарате, что даже если Брихаспати, великий ученый, гуру полубогов, будет проповедовать полубогам, не учитывая место, время, обстоятельства, они станут его врагами. Написано так. Поэтому иногда можем стать подобно врагам для новых людей, не так может быть. Пренебрегаем, там, высокомерно относимся. Просто мы не учитываем место, время, обстоятельства. Потом мир может подумать, какая-то секта и прочее. Это по этой причине, что не учитывается место. Знания есть, все хорошо, но нужно еще учитывать эти четыре фактора. Да? Департамент заботы о преданности. Так, я должен заботиться обо всех. Так, сейчас я начну заботиться, подождите. Сейчас я скажу, что я начну заботиться. С кого начать, интересно? И кто-то попадает под мой забот, под мой энтузиазм, и не понимает, с чего это так стало активно по мне заботиться. Забота прежде всего означает нейтралитет. Я объясню, нейтралитет не означает безразличие. Доброе расположение ко всем сначала нужно прежде чем мы будем заботиться. Иначе мы заботимся с пристрастиями. И люди тогда будут говорить, что ты ему не заботишься, представишь? Сначала нейтралитет, доброе ко всем расположение, нужно установиться в этом. И затем в этой атмосфере уже различаете, кому-то нужна помощь, у кого-то какие-то проблемы, вот вы реагируете как-то на них так. Очень деликатно. Деликатно. Это такой внутренний человеческий вопрос, дружественных отношений, чем департамент административный. Дружеское означает благоприятное ко всем расположению сначала. Затем возможно обрести эту способность помогать. Ненавязчиво. Благости. В страсти просто мы знаем, что надо помогать. Так, кто тут у нас помощи просит? Сейчас найдем. Главная задача нам помогать стать самодостаточными. Самостоятельно. Не решать чьи-то проблемы. Одна женщина, она пришла ко мне, она не преданная. Была программа, просто она пришла поговорить, у нее был серьезный вопрос о приемном сыне. Она усыновила этого ребенка, он уже вырос. Хотела сделать что-то хорошее. Вот. И кого она вырастила? Знаете кого? Преступника. Она рассказала, что она для него делала, это поразительно, сколько она сделала для него. Можно сказать, что она эту жизнь отдала ему, вот, как только она приняла, она думала только об этом, помогала. Все его вопросы решала сама. В этом была ее ошибка. И всех трудностей она его сама выдергивала. Слезами, там, подкупом, чем угодно. Она за него всю жизнь сдала. Просто преступник. Все. Несправедливо сейчас. Она вырастила. Вот такой заботой. И когда мы это обсуждали, пришли к мнению вместе с ней, вместе, что вот это и испортило его. Он должен был сам решать свои проблемы. А если он бы не мог этого сделать, можно было помочь. Вот ему помочь. Не его проблеме, а ему нужно было помогать. А он должен был сам справляться с проблемой. Учить вот это воспитание заключается в том, что мы сами должны решать учиться свои проблемы. Должны научиться стать сильными. Вот для этого мы общаемся и помогаем друг другу.
Когда вы говорите, что совсем он уже не сможет выбраться, тогда мы с ним по
Рядом стоите и ждите, когда он сорвется. Так, еще не срывается. Так. Когда он сорвется, я его схвачу. Сначала нужно установить ум в равновесии, в благости, в нейтралитете. А затем, когда вы установитесь так, вы скажете, проблем нет. И люди скажут, да, точно проблем нет. Проблемы всего нет. Вот с этого нужно начинать. Когда человек понимает, что проблемы всего нет, он обретает силу справляться с ситуацией. Когда он верит собственному уму, он теряет силу, иллюзия затмевает. Но то проблема, я никогда ее не смогу решить. Как мы сейчас скажем, я никогда не смогу жить образом саньяси, скажем, сейчас многие из нас могут так сказать, но это иллюзия. Я даже не с вами говорил об этом, я раньше не мыслил, не мог представить себе такой жизнь, а сейчас не могу представить другую жизнь, как только жить саньяси. Это иллюзия, иллюзия, это ум. Поэтому сначала должны научиться проповедовать, общаться, общаться, вкладывать в веру, позитив, энергию, энергию веры рядом. Научите друг друга, что все проблемы в уме. А потом помогать. Ну как вы поможете человеку, который спит во сне и видит, что его ест тигр? Вы будете его, верно? А потом говорите, это был сон, это все в уме было. Он соглашается, понимает, приходит в себя. Ну, спасибо. Вы же не можете войти в его сон? Нет, невозможно. Вы должны вернуть его к реальности. Так вы должны сказать, убедить преданно, что все проблемы в уме. Они порождаются нашей природой, нашими желаниями, удовлетворенными. Да, но проблема возникает именно в уме, как проблема. Поэтому что нужно? Внимательно воспевать свои круги. Избегать оскорбления, чтобы проблема не фиксировалась. Когда оскорбление совершается, проблема фиксируется. И даже Хари Кришна мантра не помогает. Тогда проблема как бы фиксируется. Оскорбление это такой гвоздик. Прибивает анартху. Нужно гвоздь сначала вытащить, раскаяться, исправить, потом эту анартху снова удалить. То есть это наука. И если нужна кому-то какая-то материальная помощь, ясно, что человек просто бедствует, но попал, бывает. Нужно ему сначала объяснить, как он туда попал и почему, а потом оказать необходимую помощь и, конечно же, помочь, если это необходимо. Любую материальную или духовную помощь мы должны оказывать всегда. Часто, очень часто приходят люди и говорят, проблема, большая проблема, уже много лет и прочее, прочее. Оказывается, просто никто не говорил с ними. Если вы поговорите на это полчаса, какое-то время выслушаете, они говорят, а на самом деле ерунда, проблема нет, это можно терпеть. Нет, нет, просто тут не нужно было поговорить и все. Очень часто такое случается. Проблема просто зафиксирована, и человек с ума сходит. Вот, но не знает, что с ним делать. Страдает в уме.
Одержимы духами. 80%
одержимы духами. Ой. Вы в том, в тех процентах или нет? Попадаете в 80%? Вы из тех процентов? Ой, страшно. Не нужно это принимать так буквально. Так же, как мы скажем, что у всех людей есть паразиты в теле. Но и паразит паразиту рознь, верно же? Иногда достаточно одного паразита, чтобы покончить с человеком. Если это настоящий паразит. Но бывает их там много, но они не такие опасные. Так же в этом случае. Об этом вообще не стоит говорить. Мусор есть какой-то в этом теле. Должны быть какие-то отходы и мусор. Но если они не в пределах нормы, как у вас мусорное ведро, в пределах нормы, если все вываливается наружу, понятно, нужно что-то делать. Но если в пределах нормы, то нормально. Но я могу указать на каждому сейчас на мусорное ведро, у каждого есть мусор. Ну и что? У каждого есть духи, ну и что? Ну и пусть сидят на своем месте. Не беспокойтесь. Повторяйте, Хари Кришна, пусть слушают. Почти 100% людей сейчас каких-то носят каких-то существ. Ну и что? Ну, это мусорное ведро, отведите для них специальное место. Но если там уже, так сказать, непонятно, кто хозяин, да, в этом случае мы одержим духом, одержим. Тогда нужна какая-то помощь, тогда проблема. Но я не вижу, что вы такие именно здесь, 80%. Или я уже сам. сам такой, поэтому не такие пугающие заявления. То есть не пугайте людей, нужно разъяснять. Не надо на лекции пугать людей, не имейте такой привычки. Нужно вдохновлять. Одного преданного дух привел в сознание Кришны, например. Хороший дух. Он мне рассказывал сам. Да. И я даже видел в нем вот это вот присутствие. У меня уже был опыт общения с людьми. Я уже видел, что у него есть кто-то. Особенно, когда я уже говорил о нем, об этом существе, он прям там проявлял себя. Да, одна преданная, она даже покончила же самоубийством. Она приходила ко мне и говорила голосом этого духа, писала, говорила все эти гадости. Я ее знаю давно-давно, я знаю ее хорошо, что она такого никогда не сделает сама. А потом просветление опять нормальное. И она говорит, он мне вмешивается, он за меня говорит, и все остальное, поэтому я написала. И там даже, где он говорит, почерк другой, вообще все другое. Другая личность совершенно, очень сильная, я поэтому она не выдержала и покончила жизнь. Но это редкий, исключительный случай. Такое несчастье бывает. А в этом случае он просто говорит, я хочу рассказать свою историю прихода в сознание Кришны. Я, говорит, не по собственной воле пришел в сознание Кришны. Я по чьей воле? По воле Кришны, наверное. Говорит, во мне, говорит, сидит существо. Я, говорит, с ним разговариваю. В какой-то момент времени, говорит, он вошел в меня. А он сказал, говорит, иди к преданному. Я не пойду, я не хочу. Но поскольку, говорит, он там сидит, я не мог просто подчиниться этому. Иди, вот он днем и ночью, он же не спит, понимаете, ему нет разницы. И он просверлил, говорит, ну и ладно, пойду. Мой полы в храме. Не хочу мыть полы. Ну и все, начал мыть несколько дней полы. Повторяй мантру. Да нет, зачем мне эта мантра? Повторяй, будешь повторять. Повторял мантру. Все, он занимается сейчас служением, только служением, ничего другого не может делать, что дух не позволяет. Если вы таким духом одержимы, то все нормально. Такие истории мы видим. Мы о них не пишем, не говорим публично, но это только для Хабаровска ято я объясняю. Тут есть концепция, что 80% одержимы духом.
Тоже такой опыт здесь был. Если был один мальчишка такой, потому что эти духи, они не обладают абсолютной властью. И он говорил, что он привлекся сознанием Кришны, а потом старые привязанности его снова увели, и он стал снова там клей нюхать, там что-то бензин, всякую гадость. И тогда они стали более могущественны. То есть когда человек начинает больше в тамагуне общаться, они становятся более могущественными. Но когда он говорит, я приходил в храм, их не слышно было вообще. Вообще не слышно. Но потом, если я чуть-чуть от киртана отходил, они сразу слышны были голоса, причем у него было там три. Один главный и двое подчиненных. И этот главный все время говорил, пойдем туда на помоечку сходим. У нас на Шевском, помните, там рядом помойка. И он все звал туда на помоечку. Потому что там он более могущественен, там он начинал громче говорить и внятнее.
На сегодня класс, спасибо, он барбар.
Потому что когда он говорит, я приходил в храм, и с преданными общался, и совершенно не слышно было. И я совершенно забывал, говорит, о них. Поэтому нужно продолжать повторить.
Что происходит в оболочках Вселенной?
В оболочках Вселенной? Хочешь заглянуть туда?
Рабат, там слишком много удивительных вещей.
Это выше, чем даже высшие планеты оболочки Вселенной. Там тоже есть жизнь, согласно Шри Прабхупаде. Подробно не описывается, нигде не описывается подробно, что это такое оболочка Вселенной. То есть какая там среда обитания. В элементах Земли, воды, тех несметных толщах. Вообще несметных толщ. Пространство воды непонятно, как это даже представить, сколько там воды, сколько там земли, воздуха, огня, оболочки Вселенной. Тем не менее, говорит, что это выше, чем райские уровни, еще выше. То есть какая-то, может, там кто-то застрял на пути в Брахмаджоте, может, кто-то застрял на пути в материальный мир, не знаю, там какие-то пересечения, может быть, это все наши спекуляции, так не описывается ничего. Описывается только, что Кришна преодолел все эти оболочки на колеснице с Арджуной, пересек их. И лошади Кришны не могли там видеть ничего. Освещал путь Сударшана Чакры, но что они видели, никто не знает, как они нашли дорогу. сквозь оболочки Вселенной, не описывает. Просто как-то они проникли. А затем там среда уже причинного океана. Значит, какой-то есть плавный переход с причинного океана в материю, во Вселенную. Там уже внутри плотно все скрыто, и Солнце, и планетные системы, вот это устройство, которое мы знаем. Оболочки, они герметичные, гигантские. Там тоже какая-то жизнь. Наверное, увидите, когда будете пересекать Новый Кунтху. Какой-то момент уже пойдете туда. Увидите. Я надеюсь, что мы удовлетворим любопытство так же. Кришна может показать Вселенную при выходе, написано. Если сохраняется какое-то любопытство у преданного к материальному устройству Вселенной, ну, уходя из этого мира, Кришна может по пути провести, показать все это, как экскурсию сделать. С какими-то короткими остановками, комментариями. Мы сможем увидеть.
Как Гоп-Кумар.
Как Гоп-Кумар, да.
Шримад-Бхага, там есть история одного муни, который тоже имел такой вопрос. И Кришна во время освобождения показал ему, и этот мудрец сказал, что невозможно описать это лучше, чем описано Шримад-Бхагаватам.
Маркандея Муни?
Да, Маркандея Муни. То есть как-то иначе описать это невозможно.
Правильно понимаю, что Санкаршана, он Махататва, говорит, а три Пуруши уже находятся внутри Махататвы, включая Карму, Парнаваша и Вишну.
Три Пура?
Три Пуруши.
Три Пуруша?
Три Пуруши, они внутри все Махататвы находятся, а творит Махататву Санкаршана.
Санкаршана поддерживает. Махататва, она уже существует так же, как она вечна. Так же, как духовная энергия вечна, материальная энергия тоже вечна. Две энергии вечно описываются. Они существуют вечно. То есть материальная область и духовная область вечно существуют.
А Махавишна он внутри?
Махавишна находится внутри Махататвы.
Махататвы.
Да, вот в этой области он отвечает за нее. С ней имеет отношение пульсация дыхания. Санкаршана поддерживающая. Там творения уже нет как такового. Вечной энергии будет. Хари Кришна, Махавишна, Шрила Прабхупада, Хари Кришна.